Вы знаете, какие две особенности присущи новорожденному младенцу? Основные. Ну, скажем так, особенности, которые имеют положительную. И крик, и, конечно, все остальное, оно тоже имеет положительные свои стороны, как и отрицательные для родителей, да? А вот именно положительные. Много спит. И много ест. А еще что он делает очень быстро? Растет, да. То есть на самом деле, здесь я, может, неправильно вопрос поставил, когда говорил о двух особенностях, потому что новорожденному младенцу много очень интересных особенностей присуще. Вот. Но я бы хотел на двух сегодня остановиться. Это вот на то, что он ест много и растет быстро. То есть питание и рост. И эти две особенности, вообще говоря, очень сильно, очень тесно друг с другом связаны, не так ли? То есть если младенец ест, то он и растет. А если вдруг его лишить питания, что с ним произойдет? Он и расти перестанет, и более того, он очень быстро погибнет. Интересно, что в определенной степени вот эти вот две особенности, они справедливы и для духовной жизни человека. Апостол Петр пишет в первом послании Петра во второй главе с 1 по 3 стих. 1 Петра, 2 глава с 1 по 3 стих. «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Как новорожденные младенцы, да, вот он говорит о верующих людях, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, для чего? Чтобы от него вам возрасти во спасение. Как достигается этот рост? Какие факторы являются для этого роста наиболее важными? На самом деле, апостол Петр в этом отрывке, вот дальше, если мы дальше прочитаем, он пишет об этих факторах. И вот как раз отрывок этот, первое послание Петра, вторая глава, с 1 по 9 стих, он и будет сегодня центральным в нашем обсуждении. Прочитаем дальше. «Вы вкусили, что благ Господь». И что он пишет дальше? «Приступай к Нему, к Иисусу Христу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Апостол Петр начинает описание, начинает этот отрывок со слов, описывающих прошлую жизнь тех людей, к кому он сейчас обращается. Что их характеризовало в прошлой жизни? Отложивши что? Злобу. Еще. Коварство. Лицемерие. Зависть, злословие. То есть без Христа все эти пороки, они так или иначе проявляются в жизни человека. Интересно, здесь вот слово «злословие» — это греческое слово «каталалия». И буквально его перевод — это двигаться вниз, сбегать вниз, соскатываться, опускаться. То есть на самом деле, когда человек живет без Христа, куда направлена его жизнь? Вверх или вниз? Она направлена вниз. Не в жизнь, не к жизни, а она направлена в смерть, к смерти. Не рост, но наоборот падение. И апостол решительно, особенно это видно в оригинале, вот в этот первый стих, когда читает, если прочитать его в оригинале, ну я не... не могу сам об этом свидетельствовать, но вот богословы свидетельствуют об этом, что особенно это видно, когда читаешь в оригинале, что он решительно призывает отложить эту жизнь, оставить такую жизнь и не возвращаться больше к этой жизни. Мы должны знать, что идя по вот этому пути, по пути злобы, коварства, лицемерия, зависти и злословия, по пути, на котором нет Иисуса Христа, к чему мы придем в конечном итоге? Мы не имеем роста, мы не идем вверх, мы идем вниз, и нас ждет не вознесение, не какие-то преимущества, на которые мы надеемся. Потому что человек, идя по этому пути, он считает, что он чего-то для себя достигает. Карьеры, уважения, почитания, денег, богатства и так далее. Он пытается найти какие-то преимущества. Но апостол Петр здесь предупреждает нас, что когда мы идем по этому пути, на самом деле мы идем к чему? К преимуществам? К чему-то хорошему? К какой-то награде, которую мы ожидаем? Нет. Он говорит, что идя по этому пути, нас ждет не рост, наоборот, падение. Нас ждет не жизнь, а наоборот, мы идем к вечной смерти. Возмездие за грех, пишет апостол Павел, смерть. Да? В другом месте, в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, с 9 по 11 стих, Павел также предупреждает. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. То есть конец этого пути – смерть, конец этого пути – осуждение. И поэтому апостол Петр говорит нам: отложите это все, отложите. Уберите это от себя, не идите по этому пути. Вам кажется, что там вас ждут золотые горы, но на самом деле конец этого пути – смерть. Но вот человек решает отложить, оставить свою прошлую жизнь и обращается, благодаря влиянию Святого Духа, он обращается к Богу, к Иисусу Христу. Как Библия называет это событие? Обращение, еще как она его называет?
Покаяние.
Покаяние, еще как она его называет? Должно вам родиться свыше. Библия, Иисус Христос в беседе с Никодимом называет это событие рождением свыше или новым рождением. Да? Апостол Петр как раз и пишет к людям, которые пережили это новое рождение, которое пережили это событие. И отмечает определенные особенности, которые важны для таких людей. И не только для них, не только для тех, кто только что обратился ко Христу. Но на самом деле ведь мы ко Христу обращаемся когда? Один раз в жизни только? В самом начале пути или когда? На самом деле, если мы не делаем этого каждый день, то тогда мы уже скатываемся потихоньку на какой путь? Вот на этот путь, который вниз ведет, да? Мы уже сходим с пути, ведущего вверх, и скатываемся на путь, ведущий вниз. Поэтому эти советы, которые дает здесь апостол Петр, они, конечно, важны для тех, кто только что ко Христу пришел, но они не менее важны и для нас, может быть, которые уже считают, что уже много времени прошло, они уже старые члены церкви, да, уже опытные духовно люди, но эти советы, они важны для всех нас и для неопытных и для опытных, потому что это советы Слова Божьего. Итак, какой источник питания имеет новорожденный младенец? Чем он питается? Да, сейчас, правда, в последнее время стали заменять материнское молоко различными, так сказать, другими продуктами, да, но на самом деле Богом предназначено, конечно, питание для младенца – это материнское молоко. И так мы устроены, так Бог нас устроил женский организм, что с материнским молоком младенец получает ровно то, что ему необходимо для роста. Все нужные вещества, они входят в состав материнского молока, и питаясь им, младенец растет. Точно так же обстоит дело и с рождением свыше, только что в данном случае представляет из себя вот это молоко? Да. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Что это за молоко такое? Чистое словесное молоко. Слово Божье, конечно. Оно чисто и не повреждено. Оно не разбавлено человеческими теориями и измышлениями. Оно не повреждено человеческой философией. И оно не прокисает и не портится со временем. И если грудной младенец ест, то он растет. Если мы питаемся этим чистым словесным молоком, то мы тоже будем расти. Мы тоже будем расти. Второй вопрос. Вот это чисто, это молоко, ну пока вот про младенца будем говорить. Молоко он сам берет или ему дают это молоко? Конечно, сам он пока еще взять ничего не может, да? Ест-то он сам, конечно, но он может есть его только после того, как мать ему даст это питание. О чем это может нам сказать? Вот в духовном смысле. Что мы сами Слово Божие берем или нам его дают? Дают. А кто дает? Вот как раз этого я и боялся услышать. Что? Если мы так будем Слово Божие принимать, то сильно мы растем. Скажем так, рост у нас будет, если и будет, то очень ущербный, а может и вообще не будет. На самом деле, кто нам дает это молоко? Давайте мы с вами откроем второе послание Петра, первую главу, с 20 по 21 стих, из хорошо нам известные нам стихи. «Знаю прежде того, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой». То есть, если мы пытаемся сами получить это молоко, что у нас получится? Ничего не получится. Мы не можем сами его принять, мы не можем сами его усвоить так, как нужно. Да? Нужно, чтобы кто-то нам его дал. И кто этот, кто нам дает это молоко? «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть именно Дух Святой подает нам это молоко. Именно в Его, после того, как Он нам его даст, мы можем его усвоить, и мы можем расти духовно. Да? Взять его своими усилиями, интеллектом, знаниями невозможно. Мы можем прочитать всю Библию 10 раз, вдоль и поперек, спереда, назад, даже наизусть ее выучить всю. Можем? Хватит интеллекта? Ну, кому-то хватит, кому-то нет. Да? У кого-то память хорошая, у кого-то хуже, но я думаю, найдется много людей, которые могут вообще ее всю наизусть выучить. Получили они чистое словесное молоко, выучив просто наизусть? В голове осталось, но важно-то, чтобы оно прошло вот сюда. Важно-то, чтобы они выросли, возрастали духовно. Просто интеллект здесь не поможет. То есть кто-то должен подать его нам, и это миссия Святого Духа. Без его просвещения слово, записанное на бумаге, не имеет силы для нашего возрождения и роста. Именно Святой Дух подает нам слово таким образом, чтобы мы могли его брать, вкушать, и самое главное, как пишет здесь апостол Петр, возрастать во спасение от него. Новорожденного младенца побуждает к еде голод, конечно. Ему кушать хочется. А что побуждает нас? Голод чего? Почему? Что мы хотим принять, я имею в виду, в чем мы нуждаемся? Что здесь пишет апостол Петр? Третий стих. Наш отрывок, 1 Петра, 2 глава, 3 стих. Что нас побуждает к еде? То есть, если мы что-то невкусное съедаем, нас потом тянет опять это блюдо покушать, да? То есть, чтобы нам хотелось и дальше вкушать это блюдо, оно должно нам понравиться, да? Вот что в данном случае, что нас побуждает к тому, чтобы вкушать Слово Божие? Ибо вы вкусили, что благ Господь, благость Божья, Его доброта и любовь к нам. Вот основная причина. Библия часто очень говорит о благости Бога. Да, мы можем открыть 33-й псалом, еще в Ветхом Завете, 33-й псалом, 9 стих. «Вкусите, — говорит псалмопевец, — да, вкусите и увидите, — то есть он приглашает нас к трапезе, — вкусите и увидите, что? Как благ Господь. Блажен человек». Вот слово «блажен», вдумайтесь в это слово, да? Это не просто счастлив. Это что-то вот такое, высшая степень наслаждения, да? Блажен человек, который уповает на него. Вкусите и увидите, как благ Господь. В Луке, Евангелие от Луки, 6 глава, 35 стих, мы читаем, что Бог благ не только к тем, кто обращается к Нему, но Он благ также и кому? И к неблагодарным, пишет евангелист Лука, вернее, он передает слова Христа, благ и к неблагодарным, и к злым. То есть Божья благость, она распространяется только на избранных людей, только на тех, кто любит Его, только на тех, кто принимает Его. На самом деле Божья благость распространяется на всех людей. Если бы не Его благость, мы бы, никто бы здесь не находился, и не было бы вообще ни одного живого существа на планете Земля. Потому что именно по Его благости мы живем и движемся, и существуем. И более того, апостол Павел в послании к римлянам во 2 главе, в 4 стихе, он говорит, что благость Божья, она что еще делает? Вот как раз с теми людьми, которые отвергают пока Бога. Что она ведет к покаянию. Именно благость Божия ведет нас к покаянию. Именно Бог первый приходит к нам. Именно Он первым являет нам свою любовь. Именно Он по своей великой милости, любви и благости привлекает нас к себе. И именно благодаря благости Его, не благодаря каким-то нашим усилиям, не благодаря тому, что мы сделали или что заслужили, но по Его великой благости мы получаем новое рождение. Именно благодаря ей мы можем и дальше возрастать во спасение. Вы знаете, самая большая, может быть, или, наверное, все-таки самая большая опасность для христианина – это усомниться в благости Божьей. Когда Бог для нас становится не любящим отцом, а когда Он становится суровым господином. Когда мы больше обращаем внимание на то, что Он, как Он карает, да, как Он наказывает, и при этом забываем о Его великой благости и любви к нам. Тогда у нас формируется совершенно извращенное, неправильное представление о характере Божьем. Как это влияет на наш рост, в общем-то, нетрудно понять, да? Поэтому мы никогда не должны сомневаться в Его любви к нам. Он дал нам достаточное доказательство того, насколько Он благ и насколько Он любит нас. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В 24 стихе здесь, в этой же главе 1 Петра, 2 глава, апостол Петр пишет, напоминает читателям своего послания, что Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Именно Его ранами мы исцелились. Царь Вселенной оставил свой трон. Невыразимую славу, которую мы даже представить себе не можем. И сошел на эту грешную землю. Жил, принял на себя человеческую природу. Дух пророчества пишет, что для Христа бесконечным унижением было бы даже принять природу ангела непадшего. Но Он принимает не природу ангела. Он принимает природу, ослабленную грехом, человеческую природу. Это такая глубина унижения, которую мы себе представить не можем. Просто потому, что мы не видели, какое положение Он занимал до этого на небе. Вот когда мы увидим, наверное, мы тогда поймем, с каким унижением, на что Он пошел ради того, чтобы спасти нас. Он жил среди, он не только принял эту природу, он жил среди нас в этом мире, наполненном грехом. И не просто жил, но он страдал и умер ради нашего спасения, ради того, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Какие еще доказательства благости Божьей нам нужны? Какие еще доказательства благости Божьей небо может нам предоставить? Жизнь, смерть, воскресение и служение Сына Божье ради нашего спасения – это высшее доказательство. Ничего другого, ничего более веского просто не существует. И именно вкушение, когда мы вкушаем эту благость Божию, является, по словам апостола Петра, и причиной, и движущей силой, и нового рождения, и последующего духовного роста. Вкусив благость Господа, мы пришли к Нему, обретя новое рождение. Вкушая чистое словесное молоко Слова Божия, поданное нам, помните кем, да? Поданное нам Святым Духом по благодати Божией, мы возрастаем во спасение. Скажите, а перед младенцем, вот в его жизни, опасности какие-то есть? Очень много, особенно в нашем мире, да? И болезни, и многие-многие другие опасности. А вот для того, кто рожден во Христе, для него есть опасности? Какие? Самая большая опасность. Вот в Откровении, во второй главе, когда апостол Иоанн пишет о Ефесской церкви, да, он говорит об одной из таких опасностей, наверное, самой большой. Вторая глава, 4-5 стих. Он говорит: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь свою». Что ты оставил первую любовь свою. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места твоего, если не покаешься. Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь свою». Охлаждение веры. Мы принимаем благость Божию, мы радуемся этой благости, но проходит какое-то время, и потихоньку это все начинает забываться. И вот это чистое словесное молоко, оно-то не становится грязным. Оно как было чистое, так и остается. Но мы потихоньку начинаем от него отказываться. Сегодня много дел очень. Не буду я, наверное, сегодня Слово Божие читать. Лучше завтра прочитаю двойную порцию. Есть такое? Бывает? А завтра тоже что-то. Ну, послезавтра прочитаю тройную порцию. И человек потихонечку начинает, переставая питаться, он, соответственно, что с ним происходит-то? Он перестает расти и начинает, его дорожка начинает потихоньку сверху опускаться вниз. Вот еще пример один здесь интересный, железнодорожными рельсами. Вот вы, наверное, тоже наблюдали рельсы, по которым поезда ходят постоянно, да, вот действующая железная дорога. А как они выглядят?
Блестят.
А вот дорога, по которой поезда уже ходить перестали. Что с ними начинает происходить? Да, путь есть, вот он блестит, но потихоньку трава начинает расти между шпалами, да, рельсы начинают покрываться такими пятнышками ржавчины, и дальше, 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 и в конце концов это все приходит куда? Большая яма, не яма, наоборот, холм, на холме стоит этот, вот как это называется такая, который тупик показывает, перекладина такая раскрашенная, да, тупик, но это не шлагбаум даже, это вот знак того, что дальше дороги нет. Вокруг высокий бурьян, куча мусора, тупик. Не напоминает ли это нам порой христианскую жизнь, которая начинается так хорошо, которая вкусила как благ Господь, но потом постепенно, незаметно отошла от чистого словесного молока, потеряла вот этот первоначальный голод по Слову Божьему, и так, зарастая бурьяном и ржавея, идет, направляется в духовный тупик. Конец всему. Почему так происходит? Мы уже сказали, потому что, вкусив на каком-то этапе благость Господню, начав питаться чистым словесным молоком Слова Божия, но оставили это, не продолжили путь дальше, не сделали чего-то необходимого и потому потеряли интерес к духовному, чистому, словесному молоку, а вследствие этого и остановились в росте. Потеряли что-то необходимое. А что является вот этим необходимым, чтобы не потерять интереса, чтобы не пойти в тупик, чтобы продолжать идти вверх, а не начать скатываться вниз опять? Что нам нужно? Давайте опять обратимся к нашему отрывку. 4 стих. Что делает вкусивший, что благ Господь? Следующее, что он делает? 4 стих, прям первая фраза здесь. Приступая к нему. Заметьте, в каком это числе сказано? В единственном или в множественном? Ну, я, может, неправильно вопрос задал. Вот можно сказать, приступив к нему. А можно сказать, апостол Петр как здесь говорит? Приступая к нему. То есть, что делая? Можно один раз к нему приступить, а потом забыть. Да? Один раз вкусить благость Божью, но потом отойти, охладеть, перестать ее вкушать, это чистое словесное молоко. Но апостол Петр говорит нам, что мы должны делать? Не приступить просто, а что делать? Приступая к нему, не приступив однажды. Апостол Павел, я вот так между Петром и Павлом здесь переключаюсь постоянно, потому что они очень, вообще говоря, в унисон друг с другом говорят об этом. Апостол Павел говорит, как вы приняли Иисуса Христа Господом, что дальше делаете? Ходите в нем, да? Так и ходите, каждый день к нему приступайте, каждый день с ним ходите. Он говорит, взирая на славу Господню, да? Не один раз взглянув, а что делая? Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Мы должны каждый день приступать ко Христу, ходить в нем, взирать на него. Ежедневное чтение Писания, размышление над ним, постоянная молитва. И очень важно, вот я не зря об этом упомянул завтра, да? Очень важно, чтобы у нас каждый день было определенное время. Вот отложить все наши дела. У нас дел у всех не в проворот. Но вот должно быть время, когда мы, неважно, звонит телефон, пришли гости там, я не знаю, что-то еще, какие-то срочные дела, но мы должны в это время сказать, все, это время я посвящаю Господу. Это время выделено для Него. И не про, то есть можно сказать, как часто говорят, а у меня весь день выделен для Него. Да? Как часто говорят сторонники или наоборот противники субботы. Да? Они говорят, а у нас каждый день святой, нам не надо какой-то один день выделять. Но что из этого получается? А получается, что никакой день не святой. Да? Когда я говорю, у меня весь день Господу посвящен, что получается на самом деле? У нас, оказывается, он посвящен нам совсем не этому, совсем не Богу, совсем не вкушению чистого словесного молока. Так важно для нас выделять какую-то часть дня, специально выделять и придерживаться этого, для того, чтобы вкушать чистое словесное молоко, поданное нам Духом Святым, для того, чтобы размышлять о великой благости Божией, которая явлена нам. Если этого не будет в нашей жизни, то рельсы пойдут в тупик, а дорога пойдет вниз. Можете быть в этом полностью уверены. Еще о чем? О какой необходимости для того, кто хочет возрастать во Христе, да? Возрастать во спасение, что еще этот человек должен делать? 5 стих, давайте мы посмотрим. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. То есть священник в земном святилище что делал? Его главное служение было. В чем оно состояло? Приносить жертвы. И апостол Петр, говоря о всех верующих, о нас с вами, как нас называет? Каким титулом или именем? Священство святое, которое тоже поставлено для чего? Для того, чтобы приносить духовные жертвы. Я цитирую то, что здесь говорит апостол Петр. Приносить духовные жертвы. Но что это такое? Что за духовную жертву мы можем приносить? Как священники Бога и Христа. Что это за жертва? Мы уже не приносим тельцов и козлов. Это все осталось в прошлом. Это все свидетельствовало о будущей жертве, об Иисусе Христе. Сейчас это служение прекратилось, но жертвы остались. Только это уже не тельцы и козлы, а что это? Что это за жертвы? Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже, да. То есть мы видим, что это духовные жертвы. А еще более ясно, опять к апостолу Павлу давайте пойдем за помощью. Вот интересно все-таки, когда исследуешь, когда, да, жертва хвалы еще есть, совершенно верно. Но мне вот интересно, апостол Петр, когда говорит о апостоле Павле, помните, он говорит, в его писаниях есть что-то неудобовразумительное, да, что невежды извращают, как и прочие писания. Но когда читаешь Петра... Параллельные места, вот почему-то, я не знаю, как у вас, но вот параллельные места этому идут из апостола Павла, из его, ну, из тех посланий, которые он написал под действием Духа Святого. Он пишет о том, что такое наша, что это жертва, главная жертва, которую мы можем Богу принести. 12 глава, 1 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши, а души не надо представлять. Всего себя на самом деле. Представьте в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И разум надо представлять в жертву. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. То есть самая главная жертва, которую мы можем принести Богу, это что такое? Самих себя ему на служение. Отдали ли мы верой свою жизнь Иисусу Христу? Следуем ли мы этим путем? Да? Приступаем ли мы к Нему каждый день? Ходим ли мы с Ним? Следуем ли мы этим путем каждый день нашей жизни? Если в нашей жизни, вот вчера мы как раз говорили, когда разбирали слова Духа пророчества, помните, мы говорили, если в нашей жизни есть хоть что-то есть, что для нас важнее, чем Иисус Христос и Его Слово. Хоть что-то, все остальное нормально. Но вот есть одна вещь, которую я не хочу отдать, которая для меня мила. Я говорю, Господи, все Тебе отдаю, все, только не это. Вот единственное себя оставляю, потому что, ну, так я к этому прикипел душой. Что будет с таким человеком? Да, вот это вот что-то, что осталось и что не прославляет Христа в нашей жизни, оно... как, знаете, бактерия или вирус. Он вроде один маленький, да, но что с ним происходит, если ему дать почву для размножения? Он охватывает все тело. Он охватывает все существо. То же самое и с грехом. Он не остается в таком единственном экземпляре, да, где-то там в глубине. Нет. Если мы даем ему возможность, если мы оставляем его сознательно в нашей жизни, он разрастется и в конце концов захватит всю нашу жизнь, как раковая опухоль. Что будет с нашим духовным ростом, тоже вопрос риторический. И, наконец, 9 стих, я хочу к 9 стиху обратиться, 2 главы послания Петра. «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Вот для того, чтобы расти, для того, чтобы двигаться вверх, от нас, то есть мы, от нас требуется, мы что сказали, приступать и ходить с Иисусом Христом, приносить духовные жертвы, самих себя отдавая Иисусу Христу, и третье, возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. То есть получив от Христа, что? Отдавать другим. Вы заметили, сегодня, когда мы исследовали урок субботней школы, там Петр говорит о том, что должны сделать вот эти люди. Они спрашивают, что нам делать, да? Умилились сердцем и говорят, что нам делать, мужи, братья. И что им Петр отвечает? Покайтесь, да крестится каждый из вас и получите дар Святого Духа. Для чего? Для того, чтобы нести эту весть дальше, для того, чтобы возвещать совершенство. Если мы не исповедуем свою веру, если мы не говорим о своей вере, Если мы не свидетельствуем о своей вере, что с этой верой произойдет в конце концов? Я говорю, я живу с ней сам по себе. Она внутри меня, как многие говорят, это мое личное, да, внутреннее дело. Что происходит тогда, если человек живет с ней, замыкает ее в себе, это моя вера? Апостол Павел, вот опять мы к Павлу прибегаем, да? Послание к римлянам, 10 глава, 9 стих. Он говорит о том благословении, которое имеют те, кто так не делает, кто не замыкает, не убирает свою веру внутрь себя, но кто свидетельствует о ней. 9 послание к римлянам, 10 глава, с 9 стиха. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». То есть, устами только. Сердцем веруют к праведности, устами исповедуют ко спасению, но... Вот наша проповедь, наше свидетельство, возвещение совершенства Божьего, оно только устами происходит. Устами, конечно, тоже. Здесь никто этого не умаляет. Но что еще? Апостол Павел, интересно, говорит в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Он говорит, как мы должны Бога прославлять? Едите ли? Пьете ли? Или что иное делаете? Все делаете для чего? Во славу Божию. Вся наша жизнь должна быть свидетельством во славу Божию, должна быть свидетельством той благости, которую Господь изливает и на нас излил, и хочет излить на каждого человека в этом мире. Вот те вопросы, которыми нам стоит задаться. Приступаю ли я ко Христу каждый день? Отдал ли я Ему свою жизнь верой? Исповедую ли я Его имя? Если ответ ваш на все три вопроса «да», то тогда и при этом вы говорите, что я не расту, либо вы в чем-то заблуждаетесь, либо... То есть на самом деле, если действительно человек приступает к Иисусу Христу каждый день, если он отдает ему свою жизнь, и если он исповедует его имя, он просто не может не расти. Это не может такого быть. Если ребенок нормально питается, он будет расти и никуда. Да, кстати, такое тоже может быть. То есть мы... здесь другая интересная особенность. Вот со стороны, когда смотришь, да, на человека духовного, да, видно, что вот он действительно возрастает во Христе. Но если вы его спросите, что он ответит на это? Он скажет, ой, как мне еще... далеко до того роста, который должен быть. Почему так происходит? Потому что он смотрит не на других людей. Вот смотрите, как, что я не такой, как прочие люди. Да? Вот они там грабители, мытари, убийцы, прелюбодеи, а я нет. Если с ними сравнивать, да, я очень большой. Но человек, который приступает ко Христу, который отдает ему свою жизнь, и который исповедует его имя, на кого он смотреть будет? С кем он будет себя сравнивать? Он будет сравнивать не с людьми, он будет сравнивать себя со Христом. И, конечно, как бы мы ни приближались к нему, мы все равно будем проигрывать и очень сильно в этом сравнении. Да? Но это не значит, что роста нет. Рост-то как раз происходит. И более того, если бы мы превозносились и считали, что мы так хорошо и быстро растем, то это вообще такой тревожный звоночек о том, что с ростом нашим что-то уже начало не так происходить. Итак, три пути есть здесь. Вот три пути мы сегодня обрисовали. Первый путь – это путь вниз, к смерти. Второй путь, ну, если двигаться непрерывно, то второй путь – это застой. Это не вниз, не вверх. Вот остановился человек, но на самом деле... такой путь он очень быстро приведет к тому, что да, в горизонтальном направлении долго не будешь двигаться. Либо пойдешь вверх, либо пойдешь вниз. Вот здесь, но все равно в какой-то момент это есть, да, имею против тебя то, что ты оставил первую любовь свою. И, наконец, третий путь – рост во спасение. На каком из путей стою сегодня я? Вот это вопрос, который каждый из нас может себе задать. Если я стою на пути вниз, то остановитесь и поймите, что дальше по этому пути идти нельзя. Это путь к смерти. Какими бы сокровищами ни манил вас этот мир, на самом деле, это путь к смерти. Возмездие за грех – смерть, говорит апостол Павел. И более того, там не возмездие, вот у нас это как возмездие переведено, а в оригинале там стоит заработная плата. Слово, которое обозначало плату римскому воину, которую он получал за свою службу. То есть мы ожидаем, что грех с нами расплатится чем-то значимым, чем-то хорошим. Но на самом деле грех может только одним с нами расплатиться. Он может расплатиться смертью, больше ничем. Вот. То есть возмездие за грех – смерть. Остановитесь на этом пути. Это путь в никуда, это путь к гибели. Остановитесь и вкусите благость Божию, которую Он в своей любви предлагает нам. «Придите ко мне, — Христос говорит, — все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, потому что иго мое благо и бремя мое легко». Ответьте на этот призыв, обратитесь от пути вниз, встаньте на путь вверх. Если я нахожусь на втором пути, в духовном застое, что тогда мне делать? Как мне поступать? Да на самом деле разницы-то большой нет между путем вниз и духовным застоем. Ну разве что только легче вверх подняться, и этим надо пользоваться. Опять-таки вкусите благость Божию веры, отдайте Ему свою жизнь. Перепосвятите ее Богу, принесите ее вновь в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Удалите своих идолов, если они живут в вашем сердце. Приступайте к Нему каждый день в молитве, в размышлении со словом, о Слове. Ну и если третий путь – рост во спасение, что тогда? Можно какой-то совет дать? На правильном пути находимся. О чем тут еще советовать? А на самом деле я бы хотел и здесь о чем, кое о чем предупредить. Слово Божие предупреждает нас об этом. Помните, когда вы идете вверх, что этот рост происходит только в Иисусе Христе. Потому что порой дьявол как раз использует. Вот я иду вверх, да, он говорит, смотри, как ты хорошо идешь. Смотри, как в тебе много духовных сил. Смотри, какой ты духовный человек. Да? И так легко порой нам потерять самое главное. Понадеяться на себя, и тогда это вверх очень быстро сменяется на низ. Помните, что этот рост происходит только в Иисусе Христе. Продолжайте, что бы ни случилось, идти за Иисусом Христом, по Его следам. Вы знаете, интересно, вот человек, который идет по следам другого, у него есть две характерные особенности, которые нам много могут сказать, как последователям Иисуса Христа. Во-первых, человек, который идет по следам другого, он хорошо видит то, что впереди находится? Нет, почему? Потому что он смотрит на следы впереди идущего человека, да? И этот человек сосредоточен на чем? На том, что впереди? Нет. Он сосредоточен не на том, что его ждет впереди, а на том, кто идет впереди него. И эта сосредоточенность на идущем впереди Иисусе Христе и есть вкушение благости Божьей. Это радостная возможность внимать Его Слову и жить им. И отсюда приходит вот этот самый духовный рост. Да благословит Господь каждого из нас каждый день следовать за нашим Спасителем и Господом Иисусом Христом. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, Ты призываешь нас остановиться на путях наших и рассмотреть, и исследовать, где путь добрый, и идти по нему. Это единственный путь, путь, который проложен Тобою. путь, который следует за тобой, куда бы ты ни пошел, по твоим следам. Помоги нам, Господи, каждый день нашей жизни, в тех или иных обстоятельствах, которые случаются в нашей жизни, когда нам нужно делать выбор, всегда выбирать тот путь, по которому идешь ты, чтобы нам следовать за тобою, чтобы нам вкушать твою благость, чтобы нам возрастать во спасение, и чтобы та благость, та милость и та любовь, которая на нас изливается, могла через нас изливаться и на других людей. Помоги нам исповедовать свою веру, свидетельствовать о тебе, прославлять твое святое имя. Благослови нас правильно расставить приоритеты в нашей жизни и следовать за тобой, куда бы ты ни пошел, ни вниз, ни...